«Большой вопрос». Наши гости – эксперты, политики, люди науки, искусства и бизнеса. Вместе мы ищем ответы на вопросы, которые ставит перед нами жизнь. В программе «Большой вопрос» на Радио Республика.
Добрый день, уважаемые слушатели Радио Республика. Напомню, что вы настроились на частоту 99.0, говорит Донецк. В студии для вас работает Георгий Коновалов. Сегодняшняя программа «Большой вопрос» будет посвящена следующей теме. Ну, начнем с того, что отправной точкой для этой беседы стала лекция в Донецкой республиканской библиотеке для молодежи, на которой я побывал. Лекция была на тему «Ближний Восток. Геополитический взгляд». Ее читал Михаил Юрьевич Рощин, кандидат исторических наук, старший научный сотрудник Института востоковедения Российской академии наук. И он, собственно говоря, и станет сегодняшним нашим гостем, которому я буду задавать большие и не очень большие вопросы. Михаил Юрьевич, добрый день.
Здравствуйте, Георгий Иванович.
Можно просто Георгий.
Ну, я понял, но мне нравится, что Георгий Иванович.
Сочетание.
Поэтому... Да, сочетание хорошее, да.
Спасибо, мне приятно. Михаил Юрьевич, вот ну, такая есть у меня привычка, что когда я начинаю с какой-нибудь терминологии, я обычно стараюсь для наших слушателей эту терминологию объяснить или попросить своего гостя ее объяснить. Поэтому вот тут два слова, скажем, которые меня интересует. Во-первых, востоковедение. Вы специалист по арабистике и исламоведению. Вот что за направление вообще в науке востоковедения? Потому что, ну, для, допустим, для какой-нибудь Польши востоковедение – это и мы в том числе. Ну, наверное, так можно обобщить, да? Как вы попали в эту дисциплину? Наверное, вот с этого начнем.
Да, ну, вы, кстати говоря, совершенно правильно сказали, что Восток для разных стран – это разное, да. Например, я знаю, что в Париже есть Институт живых восточных языков, и один из восточных языков, который там изучается, – это русский язык.
Ну, так что все, в общем, логично.
Да, поэтому для разных стран это по-разному. Ну, у нас это все-таки, я имею в виду, в России. В России, ну, и, соответственно, в бывшем Союзе это прежде всего страны, начиная с мусульманских стран, то есть это Турция, в принципе говоря, тоже в нашем институте изучается, соответственно, арабские страны, Средний и Ближний Восток, то есть это Иран, это Пакистан, потом уже начинается Индия, она тоже входит. Индия, Юго-Восточная Азия, Китай, Япония, Корея. Это уже у нас Дальний Восток. Ну и, кстати говоря, вот то, о чем мы немножко говорили, это вот тот инцидент, который произошел вот в Новой Зеландии. Угу. В принципе, Австралия и Океания, включая Новую Зеландию, если мы посмотрим географически, это будет самый Дальний Восток. Это Восток еще за пределами Дальнего Востока. И поскольку, в общем, регион в целом, вот этот район находится на периферии интересов российской науки, то тоже есть у нас соответствующий отдел, где изучаются вот проблемы Австралии, Океании, Новой Зеландии.
А ваш путь в эту науку, как случилось? Почему вы выбрали это направление?
Ну, там отчасти не, я как бы хотел, я с одной стороны шел по стопам своего отца, который, в общем, у меня был арабистом, работал редактором контрольной литературы в издательстве «Прогресс». И я не знаю, помните или нет, но было такое издательство, оно издавало литературу прежде всего на иностранных языках. Вот, и там довольно большая была арабская редакция. Вот, и, соответственно, я как-то хотел пойти. Но дело в том, что когда я поступал, наш институт назывался Институт восточных языков при МГУ. Потом он был переименован в Институт стран Азии и Африки, как раз когда я там учился. Ну вот, в силу целого ряда причин я выбрал арабский язык и изучал историю арабских стран.
Вот второй термин, который уже прозвучал, название, собственно говоря, вашей лекции «Ближний Восток. Геополитический взгляд». Вот это слово «геополитика», его, в принципе, везде сейчас используют, просто вот не глядя, не думая, как такой термин обычно расхожий. Но мне почему-то кажется, что мало кто вообще представляет, что это такое. А что есть геополитика? Это наука, это какая-то там манера, доктрина поведения, или что это такое?
Ну, конечно, я бы сказал, если просто говорить о геополитике, то есть это скорее понятие того, что происходит в мировой политике, да, какие есть тенденции, это мы можем назвать мировой политикой, но если специалист по геополитике, то если как наука, то, наверное, это было бы правильно называть геополитологией, да, угу. То есть когда мы рассматриваем не какие-то региональные проблемы, а рассматриваем в мировой перспективе и, соответственно, смотрим, какую роль, ну, вы сами понимаете, что Ближний Восток исторически, он достаточно давно вошел именно в сферу интересов мировой политики. Вот, ну, так, на самом деле, все, конечно, условно, потому что там разные были времена, но даже вот во времена крестовых походов, скажем, да, были столкновения между Западом и Востоком в этом отношении, кстати говоря. Были столкновения с Византией, то есть когда католики, крестоносцы захватывали Константинополь, захватывали Византию, то есть был и такой период. Вот. Но как наука, если мы как наука, это, мне кажется, современная отрасль знания, я бы назвал ее тогда геополитологией. То есть, а геополитика – это именно мировая политика, если так сказать. Другими более
уже
понятными
прикладное
словами.
Применение этих знаний, да?
Да, 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 да.
Знаний, наверное, и подходов. А вот этот регион, о котором специалистам, по которому вы являетесь, насколько он важен вообще сейчас для, ну, вот, современного мира? Почему раз за разом новостные ленты наполняются сообщениями оттуда? Что там за, ну, какой-то пуп земли какой-то, не знаю.
Я, кстати говоря, Сирия достаточно долго была стабильным государством, поскольку я вот в своей лекции больше рассказывал именно о Сирии и событиях, которые связаны были с сирийским конфликтом. Вот, и вообще считалось, что в Сирии, особенно когда там президентом был отец нынешнего президента Башара Асада, Хафиз Аль-Асад, вот там все было исключительно спокойно, стабильно. Более того, в определенной мере Сирию можно было рассматривать как региональную державу, потому что вот когда была гражданская война в Ливане, именно Сирия была главной страной, которая содействовала урегулированию и которая даже ввела, как сейчас принято говорить, ограниченный контингент, который...
Миротворцев.
Ну, да, условно говоря, миротворцев, который поддерживал там стабильность. То есть в этом плане Сирия играла важную роль. Потом, действительно, ситуация стала меняться, и я думаю, что стала меняться вот при следующем, вот при Башаре Асаде. Но это, конечно, было связано, на самом деле, с изменениями в целом в регионе, вот с небезызвестной арабской весной. События происходили в разных странах, вот, но западная концепция состояла в том, что это идет возрождение какой-то особой демократии. Потом выяснилось, что... Ну, дело в том, что демократия – понятие не всегда ясное, что имеется в виду, потому что есть как бы западная демократия, а в каком смысле она приложима к восточным обществам – это на самом деле большой вопрос. И вот когда... процессы стали происходить на Востоке, то там в итоге это часто вылилось, на самом деле, в сложные процессы. Но вот относительно удачно арабская весна, я бы сказал, прошла в Тунисе, где, в общем, режим Бен-Али был свергнут, и установилась достаточно такая демократическая система правления на данной стадии. Но отчасти это, конечно, связано с традициями, с традициями Туниса. Вот, в Египте это в конечном счете привело к тому, что правительство умеренных исламистов, которое какое-то время находилось у власти, оно провалилось, и к власти вернулась армия, потому что традиционно после того, как был свергнут королевский режим в Египте в 1952 году, там постоянно президентами были военные.
Все вот. Вернулось на круги свои.
И в конечном счете, да, вот год побыл вот этот человек из братьев-мусульман, и вернулся маршал Сиси, но он до этого не был, но тем не менее он такой же военный, как и его предшественник Мубарак. Вот. А в Сирии, да, там тоже, то есть вот кризис в Сирии, он тоже совпал с этим, временем. И вот начались там народные выступления, причем сначала это были, я бы сказал, относительно спокойные выступления местной интеллигенции, которая хотела большей свободы, которая говорила, вот вы нам не даете иметь достаточно свободы мнения на телевидении, то есть это были, в принципе говоря, достаточно относительно тихие, я бы сказал, спокойные люди, но по мере развития, по мере того, как сунниты и суннитские радикалы становились все активнее, потому что чаще всего выступления оппозиции происходили по пятницам после окончания
молитвы, да?
Молитвы, да, вот угу. Там, ну, просто это, я объясню, почему это происходит, потому что есть практика, что верующие, которые собираются в мечети, они после окончания полуденной молитвы, вот, они начинают обсуждать какие-то свои вопросы. Ну и вот получилось так, что эти вопросы резко политизировались. Вот. Ну, там полиция отвечала, как я понимаю, достаточно жестко, то есть там были и убитые в итоге всего этого, и постепенно уже пошла там радикализация. Когда из-за рубежа, собственно говоря, что потом подогрело этот конфликт, когда из-за рубежа увидели, что происходит что-то такое непонятное в Сирии, и что Сирия, как страна стабильности и достаточно влиятельная на Ближнем Востоке, она превращается сама в раздор вот такого конфликта между разными силами, внешние силы тоже стали вмешиваться. Прежде всего, речь шла об аравийских монархиях, которые стали поддерживать радикалов, стали поставлять им оружие. Вот. Ну, западные страны, они вроде бы всегда поддерживали демократию, но демократия у них была довольно странная, так сказать. Я сам вспоминаю, у меня один раз приезжала группа англичан, молодых, там были в основном, да, там были молодые англичане, и группу возглавлял такой уже более почтенного возраста бывший английский дипломат. И мы с ним, так сказать, вот разговаривали как раз по Сирии. Возник вопрос, но я ему как бы объяснял, я говорю, конечно, давайте взглянем объективно на ситуацию. Может быть, сирийский режим и не так хорош с точки зрения чистой демократии, да, но это светский. Тут главное достоинство для меня лично является то, что режим Башара Асада – это светский режим, и он не поддерживает идеи фундаментализма мусульманского, не поддерживает вот жесткие такой исламские принципы, а он, наоборот, выступает за светский характер государства, чтобы представители разных религий имели свое место в этой стране, не только мусульмане, но и христиане. И мы знаем, что поскольку он является лидером баасизма, баасистской партии Башар Асад сам, что основателем баасизма был Мишель Афляк, он был православный араб, поэтому, в общем, как бы там была идея такого светского государства. А здесь идет разрушение. Я говорю, что же получается, что вы тоже поддерживаете разрушение светского государства в Сирии? Но вот на что он мне отвечал, главное, говорит, чтобы демократия возобладала.
Да, не особо не объясняя о том, что да. Есть демократия. Вы знаете, я на самом деле, у меня был вопрос о неких параллелях с конфликтом, который произошел здесь, в Донбассе, вот, в нашем конфликте с Украиной. И, собственно говоря, вы уже частично объяснили, но мне кажется, что тут имеет смысл тогда все-таки чуть больше рассказать нашим слушателям о том, что же из себя представляет Сирия, поскольку, как я понимаю, это тоже лоскутное одеяло, да? Так, разные верования, разные этносы, которые объединены в одно государство.
Ну да, поскольку я не дипломат, а историк, то я могу, как говорится, рассказывать откровенно. Дело в том, что общее я вижу между Сирией и Украиной, это Оба государства, в общем, были созданы до известной степени искусственным образом. Собственно, вот из-за этого и разразился конфликт после того, как националисты пришли к власти в Киеве. Вот. И в Сирии примерно то же самое, потому что Сирия же была создана государствами, победившими в Первой мировой войне. Это прежде всего были тогда Великобритания и Франция. И они просто, вот, когда Османская империя проиграла, они вот арабские территории разделили между собой. Я имею в виду вот именно территории Ближнего Востока. То есть Сирия попала под французский мандат, Ливан тоже под французский мандат, Палестина под британский, Ирак под британский, еще под британский попала Трансиордания, впоследствии переименованная в Иорданию.
Там же, если я не ошибаюсь, там этому предшествовало Великое Арабское Восстание, да, то, что англичане активно поддерживали.
Да, англичане поддерживали. Английская идея была создать, они поддерживали как раз хашимитов, династию хашимитов, вышедшую из Хиджаза, вот, и старались посадить. То есть идея, на самом деле, была даже посадить короля хашимитов именно в Дамаске, поскольку Дамаск исторически, ну, надо сказать, что действительно из истории известно, что из ныне существующих городов вот, на территории Ближнего Востока, в арабском мире, вот, Дамаск является древнейшим городом. Поэтому, конечно, и вообще с его историей связан халифат Омейядов, то есть фактически первый за праведными халифами, то есть это халиф, один из древнейших халифат и славной истории, поэтому как бы была идея попробовать хашимита посадить там. Но это не получилось. Я думаю, прежде всего, ну, во-первых, все-таки хашимит был внешний человек, внешний, так сказать, персонаж для Сирии. И, кроме того, французы резко выступали против, потому что тут как бы произошло одно на другое натолкнулось, то есть был британский проект, но когда французы пришли, у них были какие-то свои идеи, которые они тоже пытались реализовать в Сирии, но хашимитов удалось посадить на короткий период в Хиджазе, потом он был свергнут там, в Иордании. И в Иордании, кстати, хашимитское королевство до сих пор существует, и в Ираке. Но в Ираке в конечном счете революция его свергла в 1958 году.
И вот Сирия. Сирия – это проект двух колониальных держав, да? То есть они делили просто, вот, что называется, по карте провели, да?
Да. Вот там есть этот элемент, что там действительно деление шло как бы по карте, потому что историческая Сирия, вот из-за чего, собственно говоря, сейчас тоже часто говорят, потому что вот разные радикальные движения, они, ну, скажем, наиболее крупные, из которых сейчас называется Хаят Тахрири Шам, то есть организация, которая занимается освобождением Шама, а Шам – это историческое название Сирии, но историческое название Сирии, оно включало не только территорию современной Сирии, но одновременно Ливан, Палестину и Иорданию. То есть это была более такая обширная территория, вот, она была поделена колонизаторами, вот, и, соответственно, вот, со всеми вытекающими последствиями. Ну, французы, например, в Сирии создавали несколько автономных государств. Было государство алавитов. Вот. Это как раз такое течение крайнего шиизма. Вот, в принципе говоря, семья Асада, она как раз принадлежит к этой семье алавитов. Вот. Было государство друзов. Еще там какие-то регионы выделялись, то есть они очень занимались такой вот регионализацией вот исторической Сирии. Кроме того, Ливан выделили как отдельное государство, потому что долгое время вот Сирия претендовала на то, чтобы интегрировать Ливан. И на самом деле, если мы посмотрим на довоенную, то есть до Второй мировой войны историю Ливана, это постоянная борьба между мусульманами, прежде всего суннитами и христианами. Мусульмане все время требовали вхождения в Сирию, а христиане, соответственно, выступали против. Но сейчас как-то там ситуация изменилась, сейчас как раз мусульмане-сунниты превратились в жестких сторонников независимости.
Изменились цели, и поэтому резко поменялась как бы, доктрина.
Сейчас как-то произошли серьезные изменения.
Михаил Юрьевич, я предлагаю сейчас вот в этом месте сделать небольшую паузу. Уважаемые слушатели, вас сейчас ожидают новости и небольшой блок рекламы, а мы продолжим нашу беседу через пару минут.
Большой вопрос на радио «Республика».